волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Четвертого марта граждане России выберут себе президента из 5 кандидатов. Предопределена ли победа Владимира Путина? Каковы шансы его соперников? Григорий Явлинский решением Центральной избирательной комиссии отстранен от участия в выборах. Какой будет новая стратегия партии «Яблоко»? В мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Почему в Ростовской области мемориальную доску о погибших евреях заменили памятным знаком о погибших советских гражданах? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 27 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Государственная Дума России большинством голосов приняла сегодня заявление по итогам декабрьских парламентских выборов. Требования об отставке главы Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова в этом документе нет. Заявлено о готовности депутатов предложить изменения в законодательство для обеспечения честных выборов и проанализировать претензии к деятельности избирательных комиссий. Заявление подписали представители трех фракций – «Единая Россия», «Компартия России» и «Либеральные демократы». Представители «Справедливой России» документ не поддержали. Это заявление принято после того, как в Государственной Думе в рамках правительственного часа о ситуации с нарушениями на выборах отчитались Владимир Чуров, а также министр внутренних дел Рашид Нургалиев и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. За ходом этой дискуссии следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На некоторых избирательных участках действительно были зафиксированы нарушения, но их значительно меньше, чем пытаются показать представители оппозиции. Таков общий смысл доклада председателя Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова, который отчитался перед депутатами Государственной Думы. Он привел статистические данные и сослался на так называемую «зеленую книгу», куда собираются все сведения о состоявшихся выборах. Также, перечисляя цифры и приводя в пример факты, вслед за главой ЦИК выступили руководители. Руководитель Следственного комитета, министр внутренних дел и генеральный прокурор России. Депутаты остались недовольны, заявляя, что специально заранее направляли приглашенным конкретные вопросы, рассчитывая получить и конкретные ответы.
Мы готовим всегда для правительства час вопросы, пишем, отправляем. И вот сейчас выступают наши уважаемые приглашенные. Такое впечатление, что они вопросы не получали.
Хотел бы все-таки попросить следующих выступающих в суть смотреть и ответить нам на вопрос. 90% полученных в пользу определенной партии в ряде регионов. Они верят в это?
Сергей Евгеньевич, хотелось бы, чтобы вы, как ведущий, вернули наших гостей к теме сегодняшнего разговора.
Обращались депутаты к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину, но он оставался равнодушен. Некоторое оживление внесло выступление руководителя Следственного комитета Сергея Бастрыкина, приводившего примеры конкретных уголовных дел, возбужденных вскоре после выборов 4 декабря.
Мои Элла, члены избирательных комиссий нанесли текст на остановках общественного транспорта. Голосуешь за жуликов и воров, не удивляйся, что остался без штанов. Партийная принадлежность указанных лиц устанавливается.
Всего, по словам Александра Бастрыкина, сотрудниками Следственного комитета после выборов 4 декабря возбуждено 36 уголовных дел. Еще по 130 заявлениям проходят проверки. По инициативе прокуроров возбудили 3 дела, а сотрудники МВД ведут 26 уголовных дел. Когда настала очередь блиц-вопросов, больше всего обращений получил Владимир Чуров. Сразу несколько депутатов, включая Игоря Лебедева из ЛДПР, предложили ему уйти в отставку.
Владимир Евгеньевич, выборы прошли с нарушениями, и с этим уже никто сейчас не спорит. Я не утверждаю, что вы главный виновник всего произошедшего, однако выборы эти в народе уже называют чуровскими. И просто так сказать, что ваша репутация чиста, вы уже не сможете. В качестве какого героя запомнит вас страна? Если вы сейчас и здесь, и сегодня подадите в отставку, то остается шанс, что страна запомнит вас в качестве положительного героя. Готовы вы это сделать?
Мы должны, наверное, данное высказывание рассматривать как идущее не от сердца, а от ума уважаемого депутата.
Призывы об отставке главы Центризбиркома звучали и в выступлениях лидеров трех думских фракций, которые внесли и конкретные предложения. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, например, рассказал об изменениях, которые следует внести в законодательство, чтобы не допустить фальсификаций.
Не могут быть честные выборы без нормальных дебатов, встречи команд, первых лиц и сопоставления программ. Главное – это комиссии, особенно территориальные, обращаются официально к Путину. Согласитесь на то, чтобы все комиссии снизу доверху сформировались на паритетных основах и сложнее будет приписывать и переписывать. Третье. Никто не может утащить из наблюдателя из избирательного участка. Только по решению суда. Предлагаем порядок подсчета голосов.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, в свою очередь, отметил, что на ближайших выборах снизить риск фальсификации можно, если использовать веб-камеры не только во время голосования, но и при подсчете голосов.
Каждая избирательная комиссия в конце должна заполнить плакатный большой протокол большими цифрами. Так пускай все это делается прямо под оком веб-камеры. Пускай каждый человек, желающий, увидит окончательные результаты, которые потом не могут быть переписаны.
Наиболее эмоциональным стало выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Вы фальсификаторы, Чуров! Вся ваша центральная избирательная комиссия фальсификаторы! Все 94 тысячи комиссий! Миллион человек вы заставляете фальсифицировать выборы! Каждый день! Каждый час! Прокуратура ничего не делает! Никакого надзора вы не осуществляете! И вы должны прямо сказать, ребята, меня назначает президент. Я кому должен служить? Президенту. То же самое министр внутренних дел. То же самое ЦИК. Надо менять конституцию. Пока президентская республика, вся власть в их руках, и они над нами будут издеваться каждый раз.
Несмотря на то, что руководители трех думских фракций потребовали, чтобы глава ЦИК Владимир Чуров сложил с себя полномочия, в итоговое заявление депутатов Государственной Думы России это предложение не попало. Депутаты написали, в частности, что считают необходимым внимательно проанализировать все имеющиеся претензии и замечания, создав на паритетной основе межфракционную рабочую группу по их рассмотрению, предложить совершенствование законодательства, регулирующего работу избирательных комиссий, принять меры по укреплению их новыми профессиональными кадрами, рекомендуемыми в том числе на должности руководителей избирательных комиссий всех уровней. Проект заявления был принят большинством голосов. Против него выступили лишь депутаты «Справедливой России», которые сразу заявили, что не подпишутся под заявлением, если в нем не будет требования об отставке Владимира Чурова. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода. Да, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сохранятся ли до выборов 4 марта чуровские методы фальсификации подсчета голосов? В эфире «Свобода» Илья Пономарев, «Справедливая Россия», адвокат Вадим Прохоров, «Солидарность», наблюдатель от партии «Яблоко» Дмитрий Фиников и член общественной палаты Борис Якименко. Ждем ваших звонков с 9 вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 27 января, и продолжим анализ политических событий в России. Сегодня Центральная избирательная комиссия официально отказала основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты. Основанием для такого решения стало превышение допустимого объема брака в подписных листах, которые подали претенденты. Таким образом, остаются в... Участниками предвыборной кампании пятеро кандидатов в президенты России, ранее зарегистрированных в Центризбиркомом. Это премьер-министр страны Владимир Путин, бизнесмен Михаил Прохоров и лидеры трех парламентских партий. Коммунист Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. В какой степени этот список соответствует интересам Кремля и кремлевского кандидата Владимира Путина? Об этом я беседую с московским политическим экспертом из Центра политических технологий Алексеем Макаркиным. Я попросил Алексея сегодня комментировать важные события уходящего дня. Можно ли сказать, что Кремль стопроцентно контролирует сейчас процесс выборов президента?
Стопроцентность уже отсутствует. Все-таки ситуация не 2004-го, не 2008-го, когда все было ясно и все было стопроцентно. Сейчас Кремль главный игрок самые сильные, обладающие наиболее серьезными ресурсами. Никуда исполнительная вертикаль у нас не исчезла, но его возможности уже не столь безграничны, как раньше.
Пять кандидатов допущены к участию в кампании по выборам президента. Этот список устраивает Кремль?
Ну, я думаю, что устраивает, потому что, собственно говоря, четыре кандидата – это представители парламентских политических сил, которые априори должны были участвовать в этих выборах. А что касается пятого кандидата, Михаила Прохорова, то у него, с одной стороны, были серьезные проблемы с отдельными представителями Кремля, тем же самым Сурковым, например, который сейчас уже из Кремля ушел. Вот. Но он никогда не входил в такой радикальный системный конфликт персонально с Владимиром Путиным. И с другой стороны, необходим какой-то кандидат, которого можно предложить среднему классу, потому что средний класс стал проявлять большую политическую активность.
Прохоров независимый политик или это кремлевский проект, на ваш взгляд?
Я думаю, что он самостоятельный политик, что он сам хотел бы принять участие в политике, может быть, потом сформировать партию, но при этом самостоятельность это не исключает того, что он хотел бы о чем-то договориться с Кремлем. Его такая мечта, что ли, это второй тур выборов, там заключение политического союза с Кремлем там на своих условиях, может быть, на условиях там предоставления должности премьер-министра. В этом смысле это самостоятельный политик, который не исключает договоренности. У Кремля это приоритет совершенно иной. Приоритет Кремля – это победа сразу в первом туре, поэтому здесь их позиции, я думаю, их представления об оптимальном результате, они принципиально разные.
Если бы выборы состоялись сегодня, по вашему прогнозу, какими были бы их результаты?
Сегодня Владимир Владимирович Путин, скорее всего, выиграл бы в первом туре выборов. Здесь есть такая особенность, что это она была хорошо видна на парламентских выборах. Избиратели в большей степени по итогам избирательной кампании готовы голосовать за оппозиционных кандидатов. Они видят их на телеэкране, видят их участвующими в дебатах, видят их ролики, они увеличивают к ним интерес. Сейчас популярность Путина увеличилась, потому что в течение января оппозиция была очень слабо представлена на телевидении. В ходе избирательной кампании представленность оппозиции резко увеличится, ну просто по объективным причинам. Если сейчас его победа в первом туре выглядит ну, практически стопроцентной в нынешней информационной ситуации, то далеко не факт, что это произойдет после того, как оппозиция активизируется и ее придется показывать на телевидении.
Вы рискнете предположить, кто будет итогом ночи с 4 на 5 марта? Если будет второй кандидат, кто это будет?
Единственный возможный вариант – это Геннадий Андреевич Зюганов. У него есть свой организованный электорат уже на парламентских выборах. За счет того, что Зюганов уже сейчас выстраивает такие переходники с участниками столичных протестных акций через подписание соглашения с Удальцовым, я думаю, что это на случай, если будет второй тур выборов, то вот в нем будет участвовать от оппозиции глава КПРФ.
У Владимира Жириновского свой стабильный электорат. Понятно, что он не имеет шансов на выход во второй тур. Прохоров и Миронов исключены во втором туре.
Я думаю, что просто с Прохоровым такая ситуация, что он имеет неплохой шанс увеличить свой результат. У него будет с Мироновым, я думаю, с Жириновским конкуренция очень серьезная за третье место, так что там есть своя интрига. Но Прохоров начинает почти с нуля, и ему трудно будет апеллировать к региональному избирателю. Но он может получить очень приличный результат в Москве и, возможно, в Санкт-Петербурге. Хотя в Санкт-Петербурге, думаю, неплохие шансы у Миронова за счет фактора Оксаны Дмитриевны. Но, в общем, Зюганов, скорее всего.
Мы вернемся к беседе с политическим экспертом Алексеем Макаркиным далее в программе. Партия «Яблоко» намерена оспорить в суде отказ зарегистрировать Григория Явлинского кандидата в президенты России. Позиция партии по поводу президентских выборов будет определена на заседании Федерального политсовета в феврале, сегодня сообщил Григорий Явлинский журналистам. Он заявил, что решение Центральной избирательной комиссии было принято с целью создать наиболее комфортные условия для группировки власти. Председатель «Яблока» Сергей Митрохин заявил, что подавляющее большинство подписи, собранных в поддержку Явлинского, подлинные. На пресс-конференции лидеров «Яблока» работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Григорий Явлинский не скрывал своего раздражения на брифинге, который начался сразу после заседания бюро и политкомитета партии «Яблоко». Решение Центральной избирательной комиссии Явлинский назвал политическим.
Смысл этого решения заключается в том, чтобы создать наиболее комфортные для нынешней группировки, находящейся у власти, условия для проведения выборов. Смысл этого решения также заключается в том, чтобы лишить значительную часть граждан России возможности сделать реально осознанный выбор. Тех, кто представляет средний класс России, тех, от кого зависит будущее России, людей образованных, самостоятельных, отодвинули от принятия решения о будущем нашей страны.
На вопрос «Радио Свобода», кто конкретно стоит за решением об отказе ему в регистрации кандидатом в президенты России, Явлинский ответил так.
Ну, решение подписано. Там фамилия человека, для «Радио Свободы» конкретно, Чуров, там его стоит фамилия. Кто ему дал указание? Думаю, что ему дал указание премьер-министр Путин.
Решение об отказе в регистрации было принято большинством голосов членов комиссии. Против проголосовала лишь член Центра избиркома Елена Дубровина, которая состоит в партии «Яблоко». Лидер «Яблока» Сергей Митрохин еще раз выразил свое отношение к конкурентам из думской оппозиции, которые, по его словам, якобы поддерживали Григория Явлинского.
Вот сегодня, например, есть такой кандидат Миронов, который вроде даже осуждал публично отстранение Явлинского, да? Но тут подыграл, взял и его представитель одобрил, проголосовал за решение отказать Явлинскому в регистрации, а другой представитель КПРФ воздержался. Вот истинная причина. Григорий Явлинский – это последовательная альтернатива, это последовательно оппозиционный политик, этим он отличается во всех остальных, поэтому он не может играть в этом спектакле одну из заранее срежиссированных ролей.
По итогам проверки второй выборки подписных листов Центр избирком забраковал около 25%. Совсем иначе на историю с забракованными подписями смотрит сам Григорий Явлинский.
Около 3% подписей забракованы на основании того, что к ним предъявлены претензии как к подписям избирателей. В одном случае показалось, что не так размещен адрес. В другом случае сложилось впечатление, что неправильными чернилами поставлена подпись. Остальные замечания, высказанные в адрес «Яблока», относятся к иным нарушениям порядка оформления подписных листов, не подписей, а подписных листов. Там сказано, что, по мнению комиссии, эти листы являются электрофотографиями. Однако должен сказать вам, что в законе нет запрета на представление электрофотографий. Когда вам нужно получить подписные листы с Камчатки, с Сахалина, с Дальнего Востока в течение буквально 4-5 дней, потому что заверение подписей началось лишь после того, как закончились праздники, и вам нужно на таком расстоянии получить заверенные подписи, то они зачастую приходят в виде электронных, передаются всеми способами и возможными.
Несмотря на неудачу, Григорий Явлинский и его сторонники не намерены сидеть сложа руки, а будут дальше продолжать бороться за власть в стране.
Прежде всего, мы будем участвовать во всех избирательных процессах, в муниципальных выборах, в региональных выборах, в выборах мэров, в выборах губернаторов, которые, все-таки мы надеемся, будут, возможно, уже будут выборы губернаторов крупных столиц в этом году. То есть все это направление мы намерены в полном объеме реализовывать.
«Яблоко» планирует обратиться в суд в связи с отказом регистрировать кандидатом в президенты России одного из основателей партии. Что касается наблюдателей, которых на протяжении нескольких месяцев готовило «Яблоко», то, по словам Григория Явлинского, их профессиональный опыт пригодится в предстоящей президентской избирательной кампании, и любая партия сможет воспользоваться их услугами. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что разобраться в политических событиях дня нам помогает московский политический эксперт из Центра политических технологий Алексей Макаркин. Мы ведем прицельную беседу у партии «Яблоко». Неучастие Григория Явлинского в кампании – это результат политического решения Кремля?
Я думаю, что это политическое решение, потому что, казалось бы, на первый взгляд, Явлинский не мешает Кремлю. Действительно, он не радикальный политик. У него, конечно, нет никаких шансов выиграть. Но дело в том, что его неучастие, наверное, с точки зрения Кремля, может привести к тому, что уменьшится число оппозиционных избирателей на выборах. То есть часть электората Явлинского не пойдет голосовать. Вот та часть, которая голосовала за «Яблоко» в 2011 году, то есть идеологический электорат, что они не придут голосовать, что потенциальные избиратели Явлинского, там другие избиратели, которые могли присоединиться к ним в ходе кампании, распределяться между разными кандидатами. кандидатами, а вот эти не привыкли голосовать. И поэтому количество в процентном соотношении провластных избирателей увеличится. Если бы у Кремля была бы уверенность в победе в первом туре выборов, то Явлинского оставили бы, я думаю. Но так как здесь для Кремля важен любой процент, так сказать, своих сторонников, которые придут и проголосуют за Путина, и процент противников, которые откажутся от участия в выборах, он также важен, то, видимо, вот и было такое решение. Кстати, интересен еще один момент, что впервые, но за долгое время, нас сняли технического кандидата. В данном случае речь идет отнюдь не об оппозиционном кандидате, а о своем, провластном. Но всегда был технический кандидат, который на всякий случай, если вся оппозиция откажется от участия в выборах демонстративно, чтобы осталось два кандидата. И сейчас его снимают. Максимум, на что он мог рассчитывать, это там 1% или 1.5%. Может, очень такая ситуация, что именно этих 1 или 1.5% не хватит главному кандидату для победы в первом туре выборов.
Алексей, вне вашего личного отношения к партии «Яблоко» и Григорию Явлинскому, если бы вы были его советником, то что сейчас бы вы посоветовали Явлинскому? Какую тактику избрать? Ведь так или иначе у «Яблока», ну, скажем так, несколько миллионов избирателей в России есть. Что ему советовать своим сторонникам сейчас? Не идти на выборы, голосовать за Прохорова, портить бюллетени. Что делать?
Не идти на выборы, как я уже сказал, это увеличить удельный вес сторонников власти в том электорате, который придет, и тем самым, в общем, играть на власть. Испортить бюллетень, ну, тоже, на мой взгляд, не выход, вот, потому что все-таки количество испорченных бюллетеней будет не таким большим. Сейчас, наверное, для него главное – это пройти все инстанции, опротестовать это решение, что, я думаю, он и будет делать. Если ему откажут в суде, тогда, во-первых, это идти на выборы и голосовать за оппозиционных кандидатов, за того оппозиционного кандидата, который им в наибольшей степени импонирует, ну или в наименьшей степени неприятен, так скажем, если уж так, от противного. И второе, это идти в качестве наблюдателей от политических сил, которые согласны будут принять их к себе в этом качестве.
О политических событиях уходящего дня говорил эксперт Центра политических технологий Алексей Маркаркин. Сегодня определилось число кандидатов на пост президента России. К участию в выборах допущено 5 человек. Григорий Явлинский, его кандидатура не зарегистрирована в Центральной избирательной комиссии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 27 января. И вот главные темы второй половины этого часа. В мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Почему в Ростовской области мемориальную доску о погибших евреях заменили памятным знаком о погибших советских гражданах? Владелец футбольного клуба «Невшатель Ксамакс», чеченский бизнесмен Булат Чагаев, заключен под стражу в Швейцарии. Его обвиняют в недобросовестном управлении клубом и отмывании денег. Обозреватели белорусской печати обсуждают причины, по которым приговоренный к смертной казни по делу о теракте в Минском метро Дмитрий Коновалов отказался просить президента республики о помиловании. Стали известны некоторые детали грандиозного строительного проекта в Азербайджане – строительство города в море Каспийские острова. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Зарегистрированная партия «Народная свобода» Парнас потребовала перенести выборы президента России, назначенные на 4 марта. В заявлении Федерального политсовета Парнаса отмечен рост политической напряженности в стране, возникшей в результате отказа властей отменить итоги декабрьских выборов в Госдуму и выполнить другие требования участников массовых протестных акций. Партия «Яблоко» намерена спорить в суде отказ зарегистрировать Григория Явлинского кандидатом в президенты России. Позиция партии по поводу президентских выборов будет определена на заседании Федерального политсовета в феврале, сообщил Явлинский журналистам. Госдума России большинством голосов приняла заявление по итогам декабрьских парламентских выборов. Требования об отставке главы Центра избиркома в документе нет. Заявлено о готовности депутатов предложить изменения в законодательство для обеспечения честных выборов и проанализировать претензии к деятельности избирательных комиссий. Следственный комитет России направит следователей в Польшу для допроса арестованного там бывшего первого зампрокурора Московской области Александра Игнатенко. Бывший прокурор обвиняется в получении взяток на 47 миллионов рублей от организаторов нелегальных казино в Подмосковье. В Минске задержан белорусский правозащитник Олег Волчек по обвинению в мелком хулиганстве. Волчек сообщил по телефону коллегам, что его задержал на улице милиционер, который подошел проверить документы. На западе Казахстана в городе Атырау второй день бастуют 200 рабочих строительной компании, занимающейся модернизацией казахстанско-американского нефтяного повышения «Тенгиз Шевройл».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 27 января. Сегодня в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. В этом году главная тема дня – дети и Холокост. По общим оценкам, жертвами массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны наряду с 4,5 миллионами взрослых стали 1,5 миллиона детей. Ровно 67 лет назад советские войска освободили узников нацистского лагеря смерти в Польше Аушвиц-Биркенау. А в 2005 году Генеральная ассамблея ООН объявила 27 января днем памяти жертв Холокоста. В России также проходят многочисленные памятные мероприятия, в которых принимают участие государственные чиновники. День памяти жертв Холокоста пройдет на фоне споров вокруг мемориального комплекса «Змеевская балка» в Ростовской области. В 1942 году фашисты расстреляли там более 27 тысяч евреев. В 2004 году в «Змеевской балке» была установлена мемориальная доска в память жертв Холокоста, но несколько месяцев назад местные власти заменили ее новой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ростовская Змеевская балка – крупнейшее в России место массового уничтожения нацистами евреев. В ноябре 1942 года здесь убили 27 тысяч человек, около четверти из которых, по данным историков Холокоста, были маленькие дети. Памятную доску жертвам Холокоста повесили в Змеевской балке 8 лет назад, но в прошлом году сняли и заменили на стандартную для СССР табличку о том, что в 1942 году здесь были убиты мирные советские граждане. Сейчас Российский еврейский конгресс пытается добиться от ростовских чиновников восстановления старой таблички в память о жертвах Холокоста. Заместитель министра культуры Ростовской области Валерий Гелос отказался давать интервью «Радио Свобода», но пояснил, что министерство не имеет никакого отношения к смене табличек. Начальник управления культуры Ростова Людмила Лисицына от интервью также отказалась. Ранее она говорила журналистам, что мемориальную доску о жертвах Холокоста сняли в связи с реставрацией Змеевской балки, новую табличку установили после ремонта, а ее текст был согласован и утвержден во всех соответствующих инстанциях. Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что предпринимает организация для восстановления в Змеевской балке мемориальной доски о жертвах Холокоста.
Мы обращаемся к юристам за рекомендациями, какое может быть правовое решение судебное, но мы пытаемся еще договариваться с более высоким уровнем чиновников Ростовской области.
И почему вот вообще возникла эта история? Почему они вдруг решили сменить доску?
Вы знаете, это такая глобальная проблема в России. Это проблема не только с ними. Это такое непонимание идет в очень широком слое населения. Это же не первая волна уже с убиранием памяти евреев захороненных. Это уже не первая и не вторая. Вот одна из этих волн была в 60-е годы, когда была попытка в Бабьем Яре поставить памятник, и там митинги были, то же самое было в Риге и в других местах. То есть было такое широкое демократическое движение, не только еврейское, причиной которого как раз была вот это убрать память о том, что большинство жертв мирного населения на оккупированных территориях были евреи и специально уничтожались евреи.
О страшных событиях ноября 1942 года в Змеевской балке в Международный день памяти жертв Холокоста напоминает глава фонда «Холокост», писатель-историк Алла Гербер.
Немецкий балк – это наш лагерь, наш Ленинград, российский. Там точных цифр до сих пор нету. Всего, по предварительным данным, там расстреляно было 27 тысяч. Есть историки, которые утверждают, что 99% были евреи. Есть историки, которые говорят, что все-таки 19 тысяч были евреев. Они были военнопленные, из которых тоже много было, кстати, евреев. Заложники и все, и военнопленные. Но в основном там были евреи. ужас заключается в том, что людей, естественно, как это было в других местах, обманули, сказали, что их сейчас будут везти в какое-то другое место. Детей был ясный августовский день, как говорят очевидцы, что мамы все равно были мамы. Папы почти не было, папы были на фронте, дедушки, бабушки, мамы. Детей одели очень нарядно. Это очень страшное место, 12 августа 1942 года это произошло. И в этом году мы будем там отмечать мемориальные конференции, мемориальные акции прямо на этом месте, мемориальный такой фестиваль фильмов о Холокосте. То есть мы делаем очень большую акцию, как это и было в Украине, когда отмечалась дата Бобьего Яра. Но акция совершенно отвратительная, она абсолютно советская. Никогда нигде во время советского времени не было написано, что есть расстрельные евреи. А это именно памятники, которые были поставлены расстрельным евреям. Было написано советским гражданам. И сейчас мы возвращаемся к тем самым замечательным советским временам.
Представители Российского еврейского конгресса подчеркивают, что их цель в споре с ростовскими чиновниками, снявшими табличку о жертвах Холокоста, убитых в Змеевской балке, не выделить еврейские жертвы, а вернуть национальность. Жертвам Холокоста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 27 января. Чеченский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Невшатель Ксамакс» Булат Чагаев заключен под стражу в Швейцарии. Дело против него о недобросовестном управлении клубом и отмывании денег судебные власти возбудили несколько месяцев назад. Футбольный клуб, которым владеет Чагаев, объявлен банкротом. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Булат Чагаев приобрел футбольный клуб «Невшатель Ксамакс», играющий в премьер-лиге Швейцарии, весной прошлого года. В Невшателе тогда прошла акция протеста против нового владельца. Отвечая на вопросы швейцарских журналистов, Чагаев заявил, что купил Ксамакс за 1 франк и не помнит, сколько у него всего денег. Булат Чагаев медлил с оплатой аренды стадиона Невшателя, из-за чего власти города обратились в суд. В ходе разбирательства Чагаев принес в суд банковскую справку о наличии у него денежных средств. Однако журналисты заподозрили, что справка была поддельной. В итоге в ноябре прошлого года Министерство внутренних дел швейцарского кантона Женевы начало расследование, подозревая Чагаева в подделке документов, недобросовестном управлении клубом и отмывании денег. Долги клуба увеличивались, и очередное дело о признании Ксамакса финансово несостоятельным должно было рассматриваться судом накануне, но в минувшую среду сам Булат Чагаев объявил о банкротстве Ксамакса и освободил игроков от работы. Вчера вечером сам Чагаев был задержан в соответствии с ордером прокурора Женевы Ива Бертаса, говорит пресс-секретарь МВД швейцарского кантона Женевы Софи Бернар.
Булат Чагаев был заключен под стражу прокурором за недобросовестное управление. Решение о его предварительном заключении было принято вчера по итогам судебного заседания. Очередное судебное заседание проходит сегодня.
Задержан также управляющий клубом Ислам Сатуев. Как сообщила швейцарская пресса, исследуется банковский счет Ксамакса. На его счет якобы поступили средства на покупку нового игрока, но сразу же были выведены. Покупка россиянином футбольного клуба уже не редкость, но Булат Чагаев сразу настроил против себя швейцарскую публику, говорит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Если в Челси о покупку Абрамовичем клуба восприняли как подарок судьбы, как спасение для клуба, находящегося накануне банкротства, и если Абрамович ведет себя, в общем-то, достаточно аккуратно в Челси, не нарушая каких-то ключевых моментов существования клуба, то, в общем, можно сделать вывод, что при достаточно аккуратном владении командой местные болельщики, журналисты, бизнесмены относятся к такого рода акциям достаточно спокойно. А что же касается Булата Чагаева, то он все время, что он владеет клубом, были и угрозы игрокам, были многочисленные смены тренеров, была довольно демонстративная попытка изменить и символику клуба путем внесения туда чеченского орнамента, и даже название команды он хотел назвать «Ксамакс», клуб с более чем столетней историей, замечу, добавить слово «Войнах», что вызвало бешеный протест протесты и болельщиков клуба, и вообще горожан. Швейцарцы достаточно консервативная публика, и при том, что футбол их команда показывает, ну, в частности, Ксамакс, не самый яркий, но вот такие покусительства на какие-то многолетние традиции воспринимаются ими в штыки. А затем возникли финансовые проблемы, и очень большие. Сейчас долг Ксамакса составляет более 4 миллионов швейцарских франков, и хотя руководство клуба говорит, что эти деньги вроде бы у команды есть, но опять же оговариваются, что находятся они за пределами Швейцарии, и пока перевести их в команду, чтобы расплатиться с долгами, не удается. Понятное дело, что сейчас Чигаев задержан под предлогом недобросовестности ведения дел. Были найдены какие-то вещи, которые, может быть, и являются естественными для Чечни, но для Швейцарии и вообще для Европы они какие-то совершенно сумасшедшие.
Покупая клуб, в Швейцарии Булат Чигаев представлялся спонсором команды «Терек Грозный». Глава Чечни даже наградил Чигаева орденом за помощь Тереку, однако затем Рамзан Кадыров публично объявил, что Чигаев его обманул. Говорит министр спорта Чечни, вице-президент Терека Хайдар Алханов.
Если есть какие-нибудь недоразумения между Чигаевым и Кадыровым, я думаю, что они сами разберут без нашей помощи. Я не знаю, что, какая сумма, есть они или нет. Знаю, что какие-то вопросы есть у Кадырова, это я знаю. Что он не выполнил обещания, данные, значит, по поводу команды. Вот это я. Спонсировать, финансировать, он же не выполнил. Покупать футболистов обещал, вывести в Евролигу. Это он не выполнил, бросил команду на произвол судьбы в середине сезона и скрылся. Вот это меня возмущает.
Сам Булат Чигаев неделю назад на вопрос швейцарского романского телевидения, не собирается ли он уезжать из Швейцарии, ответил так.
Я должен сначала добиться правды, бросить футболистов, которых я приглашал. Нет, клуб не ликвидирован. Кто бы что ни говорил, правда она есть, и вы ее увидите и услышите.
Булат Чигаев является бывшим зятем последнего советского лидера Чечни Доку Завгаева. Журналисты выяснили, что в России Чигаев был допрошен в 90-е годы по делу так называемых чеченских авиза, а в Швейцарии был осужден его деловой партнер за финансовое мошенничество. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свобода» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели белорусской печати 27 января обсуждают причины, по которым приговоренный к смертной казни по делу о теракте в Минском метро Дмитрий Коновалов отказался просить президента республики о помиловании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Государственное белорусское телеграфное агентство сообщает, 25-летний Дмитрий Коновалов отказался писать прошение о помиловании. Об этом агентству рассказал генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк. По его словам, 19 декабря 2011 года в присутствии членов специально созданной комиссии Коновалов признал приговор в отношении себя законным. Агентство напоминает, что Дмитрий Коновалов и его пособник Владислав Ковалев являются фигурантами дела о терактах в Минске 11 апреля 2011 года, 15 погибших и около 200 раненых, и в Витебске в 2005 году, более полусотни травмированных. 30 ноября прошлого года оба были приговорены к смертной казни. Для Коновалова преступление квалифицировано по статье Уголовного кодекса «Терроризм». Для Ковалева – пособничество в терроризме. Агентство «Белопан» попросило прокомментировать решение Дмитрия Коновалова отказаться от права на помилование Любовь Ковалеву, мать Владислава Ковалева, также приговоренного к смертной казни за соучастие в терроризме. Женщина не исключает, что Дмитрия Коновалова могли заставить отказаться от подачи прошения о помиловании. Любовь Ковалева обратила внимание на то, что в Белоруссии традиционно ничего не известно, в каких условиях содержатся смертники, что с ними происходит в следственном изоляторе КГБ. Говоря о мотивах, которые могли заставить Дмитрия отказаться от спасительного письма на имя президента, Любовь Ковалева вспомнила руки Владислава, которые она видела во время свидания в декабре, и предположила, что над ее сыном и его другом издеваются. Возможно, их даже пытают. Говоря о Дмитрии Коновалове, женщина отметила: «Мы до сих пор не знаем, были ли у него на свидании родители, его адвокат. Мы вообще не знаем, жив ли он сейчас». Сама Любовь Ковалева надеется получить свидание с сыном в феврале. В январе на встрече с Владиславом была его сестра Татьяна. Главный редактор газеты «Солидарность» Александр Старикевич присутствовал на прошлогоднем судебном процессе Коновалова-Ковалева.
Это совершенно предсказуемо. Полностью укладывалась его линия поведения на процессе, поэтому вряд ли можно было ожидать чего-то иного. Другое дело, что загадочными остаются мотивы, по которым Коновалов упорно берет на себя всю ответственность за взрыв метро, также взрыв в 2008 году. Хотя есть очень большое сомнение, что он мог осуществить это в гордом одиночестве. Я бы не рассматривал ситуацию отдельно взятое прошение о помиловании, поскольку был открытый судебный процесс, в ходе которого Коновалов признал свою вину, и его все поведение было направлено на то, чтобы получить высшую меру наказания. Он сам к ней, по сути, стремился. Если бы все дело было в каком-то физическом воздействии, то, по крайней мере, в ходе судебного процесса он явно мог бы об этом сказать или просто вести себя как-то иначе. Проблема гораздо глубже. Тот мотив, который указан следствием, которым якобы руководствовался Коновалов, лично меня не очень убеждает. Вне всякого сомнения, количество белых пятен, оставшихся после следствия и судебного процесса, слишком велико, а ставки в данном случае – это человеческие жизни. По уму, конечно, должно было быть новое расследование, но столь же очевидно, что нынешние власти в этом нисколько не заинтересованы.
Между тем, напоминает газета «Народная воля», также приговоренный к смертной казни за соучастие в подготовке теракта Владислав Ковалев еще 7 декабря 2011 года написал прошение о помиловании. Заключение Генеральной прокуратуры по его прошению уже подготовлено. В ближайшее время документы будут переданы в комиссию по помилованию при президенте Белоруссии. Издание также напоминает, что приговор, вынесенный Верховным судом Коновалову и Ковалеву, вызвал противоречивую реакцию как в Белоруссии, так и за ее пределами. Эксперты отмечают многочисленные нестыковки в ходе следствия, правозащитники требовали пересмотра дела с новым составом судей, а в интернете был начат сбор подписей за отмену смертной казни для обвиняемых. Однако позиция суда осталась незыблемой. Газета обращает внимание, что Белоруссия остается единственной европейской страной, где применяется смертная казнь. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Азербайджане стали известны некоторые детали грандиозного проекта строительства города в море Каспийские острова на 1 000 000 жителей. Город раскинется в Каспийском море в 23 километрах к юго-западу от Баку. В этом городе, как обещают организаторы проекта, появится самый высокий в мире небоскреб на 185 этажей. Подробнее об этой стройке корреспондент Радио Свобода в Баку Фарид Арифоглу.
Проект задуман как создание подобия искусственных островов в Эмирате Дубай, но превосходящих их по масштабу. Город расположится в море на расстоянии 4-8 километров от берега. Строительство, которое уже началось в прошлом году, предполагается осуществить в несколько этапов в течение 25 лет. Проект реализует азербайджанский частный строительный концерн «Авеста». По замыслу авторов проекта, город на воде охватит территорию в 30 тысяч квадратных метров. Две трети этой площади займут жилые строения, остальную часть – бизнес-центры, торговые и развлекательные объекты, парки, самый длинный в мире бульвар протяженностью 150 километров, рестораны, яхт-клуб, ипподром, площадки для гольфа и тенниса и даже трассы для проведения соревнований «Формула-1». Жилые дома будут достигать 25 этажей, еще выше будут отели. Авторы идеи ставят перед собой амбициозную задачу – построить в течение 7-8 лет самое высотное здание в мире – отель под названием «Башня Азербайджана» – «Азербайджан Тауэр». Его высота составит почти 900 метров, что на 50 метров выше самого высокого на сегодняшний день в мире 162-этажного отеля «Бурдж-Халифа» в Дубае. Примечательным моментом проекта является отсутствие светофоров на улицах. Дороги тут пересекаться не будут. Что касается решения вопросов жизнеобеспечения, то морскую воду будут опреснять, электроэнергию получать из солнечных лучей. В первую очередь стройки Каспийских островов, около 10% города, предполагается сдать в эксплуатацию через 5 лет. Стоимость проекта оценивается в более чем 100 миллиардов долларов. Однако из каких именно источников будут поступать эти средства, не сообщается. Известно только, что проект реализуется на частные инвестиции. Предполагается окупить инвестиции и получать прибыль за счет привлечения массового потока туристов и продажи или сдачи в аренду элитного жилья и офисов. Стоимость одного квадратного метра жилья предположительно составит около 4 000 долларов. Независимо независимые эксперты высказывают сомнения в целесообразности такого строительства. В Баку, напоминают демографы, и так живут около 3 миллионов человек. Это треть населения Азербайджана. Зачем же строить еще 1 миллионный город рядом со столицей? Кроме того, место строительства, как подчеркивают специалисты по развитию городского хозяйства, не самое удачное. В близости промышленной зоны, рядом строятся цементные, химические предприятия, судостроительный завод. Неподалеку находится Сангачальский нефтяной терминал и строящийся новый порт. Экономисты сомневаются и в реалистичности привлечения в проект таких огромных инвестиций. Куда более скромный проект по строительству курортно-развлекательной зоны на острове Бёкзюря, недалеко от Бакинской бухты, стоимостью всего в 5-6 миллиардов долларов, реализуется медленно и с большим трудом.
Рассказывал бакинский корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу. Существуют разные оценки стоимости города Каспийские острова. Называют сумму и в 60, и в 125 миллиардов долларов. Объем годового валового внутреннего продукта Азербайджана при этом не превышает 100 миллиардов долларов. О проекте «Каспийские острова» я беседую с бакинским экономистом Натигом Джафарли, членом правления гражданского движения «Республиканская альтернатива».
Честно говоря, никаких экономических оснований нету. После того, как первоначальные цифры были озвучены, стороны руководителя координатора проекта. То, что какая-то пиар-акция, которую наше правительство и наша власть любит, они хотели самый высокий флаг построить в мире, потом мы на второе место упали. И вот такого плана гигантомания и такого плана проекты для пиара страны, для пиара властей, они думают об этом и часто хотят это делать. Но это настолько большой и грандиозный проект, что одной пиар-акцией невозможно это как бы объяснить, потому что если все, что задумано и высказано, будет реализовано, это требует огромные затраты. А источников финансирования до сих пор не ясно, кто и как будет финансировать весь этот проект. И там есть много вопросов насчет экологической безопасности этого проекта, потому что по задумке авторов это должно быть в поселке Аляк, недалеко от Баку. Долгие годы добывалось нефть, там море грязное. Достаточно много раз было предупреждение даже жителей города Баку, что там купаться нельзя. Кроме этого, там поблизости есть большие предприятия, там огромный цементный завод, который до сих пор загрязняет атмосферу.
Вы видели стройплощадку, или это пока еще только бумажный проект, или какие-то работы там начались уже?
Я проезжал несколько раз мимо, там не видно сама площадка строительная. Есть огромное количество пальм, которые посадили они вокруг ограждения, в сторону моря. Года два назад это было, то есть началось там все это. По заявлению авторов проекта, они говорят, что там работа ведется уже больше года, и какие-то укрепительные работы, и какие-то другие работы, что до сих пор было потрачено. И 1 миллиард манат – это 1 200 000 000 долларов приблизительно.
Понятно, откуда взялись эти деньги. Вот ходят слухи у вас в республике о том, что семья Ибрагимовых из Нахичеванского клана, бизнесмены, участвуют в строительстве этого города счастья.
Да, он сам подтвердил о том, что он давно мечтал о таком проекте. Он видел это в Дубае. Здесь очень странные и интересные моменты есть. Официально в Азербайджане нету миллионеров. Этот человек, который на самом деле занимался строительством, у него есть несколько построенных зданий в городе Баку. Официально нельзя его считать очень богатым человеком. Те азербайджанцы, которые считаются богатыми людьми, они живут в России, такие как Вагит Алексеев, например. Цифра, которую он озвучил, то более 1 миллиарда долларов, которые якобы до сих пор потрачено, и 60 миллиардов долларов, которые якобы оценивается весь этот проект, это баснословная, очень высокая цена, которую невозможно за счет частных внутренних инвестиций Азербайджана.
То есть вы думаете, что будут привлечены либо западные спонсоры, если власть серьезно будет заинтересована в успехе этого проекта, либо государству предстоит привлекать собственные государственные ресурсы? Но я так полагаю, что в Азербайджане достаточно национально просвещенных бизнесменов, которые готовы для родины частью состояния пожертвовать и построить самый высокий в мире небоскреб.
Честно говоря, у меня есть такое ощущение, что это больше всего похоже до сих пор на большую пиар-акцию. Инвестиционный климат в Азербайджане очень плохой в том плане, что суды не имеют независимость. Любой бизнес, если со стороны государства могут быть наезды и отнять у людей собственный бизнес. Я не думаю, что найдутся такие большие бизнес-круги в мире, тем более в мире такая экономическая ситуация. Окупаемость этого проекта под большим вопросом, если даже это будет реализовано. То есть я не думаю, что частные инвестиции потянутся туда. Может быть другой вариант. Может быть такой вариант, что как я сказал, нет официальных богатых людей, но есть очень много неофициальных, но в которых люди знают, что эти люди, эти семьи, в основном министры и олигархи, очень богатые. У этих семей есть социальные какие-то бизнес-структуры. И все они зарегистрированы в офшорах или за границей. Может быть такое, что через офшорные зоны под видом иностранных инвестиций те же деньги, которые были коррупционным путем заработаны здесь или выведены из страны, может быть по такой же схеме, может быть часть этих денег будет возвращена в страну. Но 160 миллиардов долларов. Это очень большие деньги, и я не думаю, что здесь можно обойтись только такими вот схемами, можно достроить и закончить этот проект.
Ну вот смотрите, а вдруг пройдет 10 или 25 лет, президент Азербайджана, например, внук или сын Ильхама Алиева или какой-нибудь другой его родственник, который выиграет президентский выбор, он торжественно разрежет красную ленточку перед входом в этот огромный километровый почти небоскреб. Что сейчас говорят о проекте в Азербайджане? Он обсуждается в азербайджанских кафе, например?
В социальных сетях, в интернете, в публикациях некоторых независимых СМИ очень бурно идет обсуждение этого проекта. Честно говоря, есть разное мнение. И я даже не хочу такой участи, чтобы через столько-то лет именно эта власть открыла небоскреб, самый длинный, высокий небоскреб в мире, потому что стране нужны перемены, стране нужны изменения, реформы, чтобы вот такого рода, когда проекты осуществляются, хотя бы могли нормально получить информацию. Сейчас нормальную информацию получить от госорганов, от каких-то частных компаний практически невозможно.
По-русски проект называется «Каспийские острова», а по-английски «Хазар Айленд». Почему?
Потому что на азербайджанском Каспийское море – это Хазар, даже море Хазар.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 27 января я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Азербайджане Фаридом Арифоглу, был бакинский экономист Натик Джафарли. В Азербайджане стали известны детали проекта «Каспийские острова». Вот так обстояли дела в пятницу 27 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», swobodanews.ru. Открыта моя авторская страница. Заходите еще раз вместе, подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Западные страны и их союзники продолжают мутить воду.
Воровство голосов, приписки, подтасовки – это воровство полномочий.
Фейсовой пятой Европы является ее недостаточная конкурентоспособность.
Никакого досрочного голосования, никакого голосования на дому, никаких отребительных.
Считаю необходимо вернуть графу против всех в избирательной бюллетени.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.